Всю неделю в России продолжались новогодние каникулы. Одним из немногих работавших учреждений была Московская биржа, и российская валюта в результате торгов к 7 января успела упасть ниже 75 рублей за доллар. Главная причина – падение мировых цен на нефть. Баррель теперь стоит существенно меньше 35 долларов. При этом российский бюджет сверстан из расчета 50 долларов за баррель. Леонид Волков.
Нефть 33, доллар 75. А ведь когда-то давным-давно, словно в далекой-далекой галактике, было в точности наоборот.
Комментарии в связи с падением курса рубля и котировок нефти традиционно делятся на злорадные и тревожные. Остап Кармоди.
Нефть ниже 35. Надо бы за это выпить.
Твиттер Мазепа Хохол.
Пожелаю на високосный день 29 февраля нефть по 10 долларов и 300 рублей за 1 доллар.
Твиттер Иосиф Сталин.
Нефть 34. Походу, этот оливье был последним в нашей жизни. С такой нефтью в следующий Новый год крапивы погрызем. Путина послушаем и спать.
Альфред Кох.
Не говорите Путину, что нефть уже 32 доллара за баррель. Не расстраивайте его. А то он еще встрепенется и что-то умное сделает. И усидит в своем кресле дольше, чем надо. Да-да, сегодня долг каждого патриота России молчать об этом и не рассказывать Путину. Прежде всего, это касается тех людей, которые рядом с ним. Ради всего святого, если вам хоть чуточку жаль России, не говорите ему об этом и не пишите про это записок.
Твиттер Фламс Банан.
Что-то нефть не радует. Боюсь, одна только надежда на конфликт персов с саудитами.
Однако даже этот конфликт котировкам нефти никак не помог. Алексей Рощин.
Удивительно, но нефть даже на такую открытую и явную угрозу, как обострение между Саудами и Ираном, не реагирует. Вообще дела. Это кранты для рубля и для всего нашего бюджета, а если шире, и для всей российской экономики.
Анатолий Несмеян.
Никакие известия с Ближнего Востока никак не влияют на рынок, а значит, политическая составляющая имеет сейчас слабое влияние на трейдеров. Других факторов, давящих на цены, предостаточно. Тот же юань, к примеру, который китайцы аккуратно валят вниз. Трудно сказать, какие настроения сегодня в бункере Кремля и какую именно армию Венка там могут ждать, как последнюю надежду. Пока вся стратегия, ориентированная на чудо и щуку из проруби, результат не дает.
Российским властям, конечно, дорог хороший совет. Твиттер РБ головного мозга.
Нужно срочно провести молебен по недопущению падения цены на нефть.
Твиттер Слай Фланер.
Сидеть и ждать, когда нефть отскочит, это и есть реальный план правительства и высокооплачиваемых казной топ-менеджеров.
В то время как одни пишут о том, что конфликт может способствовать росту цен, другие прогнозируют дальнейшее их падение. Эдмон Дантес.
Что может быть лучше, чем ситуация, когда две страны, которые способны залить черным золотом и без того пресыщенные рынки Запада, соперничают за эту возможность? Иран жаждет вернуть себе место одного из крупнейших поставщиков углеводородов, а Саудовская Аравия во что бы то ни стало стремится удержать свою нефтяную гегемонию, которая сложилась за время, пока Иран лежал раздавленный бременем санкций. Примечательно, что себестоимость добычи в этих арабских странах не превышает 7 долларов за баррель. Поэтому, как мы видим, простор для демпинга колоссальный, и Тегеран или Эр-Рияд обязательно им воспользуются. Да здравствует конкуренция.
На что, конечно, можно ответить, что жили же когда-то и при 10 долларах за баррель. Впрочем, в те годы о 86-процентной популярности властей речь явно не шла. Вопрос Максима Трудолюбова можно считать риторическим.
Объясните, пожалуйста, почему россияне, хорошо все понимая про деньги и кризис, отказываются возлагать ответственность за политические и экономические провалы на тех, кто действительно за них отвечает? Или граждане делают вид, что достигли просветления, и ничто материальное их более не касается? Или правда просветление?
Доверие партии и правительству, если верить ВЦИОМу, оказали на Новый год жители Крыма. Опрос о том, согласны ли крымчане на временные трудности с поставкой электроэнергии ради того, чтобы в контракте с Украиной Крым не был указан как часть этой страны, был проведен ВЦИОМом в последний день старого и первый Нового года по личному указанию Путина. Сама идея опроса, даже если поверить ВЦИОМу и его цифрам, более 90% согласились потерпеть, показалась многим довольно странной. Лев Рубинштейн.
Как вы думаете, если бы в году, допустим, 1942-м местная администрация города, например, Харькова или, скажем, Смоленска, вдруг решила бы провести соцопрос местного, оставшегося в городе населения на предмет лояльности или нелояльности к Рейху и к его внешней и внутренней политике, каков был бы результат в процентах?
Твиттер «Совесть Антюфеева».
Здравствуйте, мы из ФСБ, проводим опрос. Вы хотите украинского электричества или вы настоящий патриот?
Кто-то видит в новогоднем опросе прежде всего фарс, но есть и вполне серьезные опасения. Что если Кремль таким образом тестирует некую новую форму прямой демократии? Марина Литвинович.
Опрос ВЦИОМа в Крыму по поводу готовности на жертвы – это такой новый способ принятия политических решений, когда поддержкой жертв надо заручиться заранее. Так скоро, глядишь, ВЦИОМ будет опрашивать всю Россию и спрашивать, готовы ли вы к временным трудностям, связанным с незначительными перебоями в доставке продуктов в течение ближайших 3-4 месяцев. Когда жертва заранее согласна быть жертвой, можно делать вообще все, что угодно.
Павел Пряников.
Высшим непосредственным выражением власти народа является опрос ВЦИОМ.
Глеб Павловский.
Прекрасная модель для президентских выборов. Первый тур днем 31 декабря. Вам звонят, пока вы готовите оливье, с вопросом, кого из списка кандидатов вы предпочитаете. А второй тур сразу на утро 1 января. Российская демократия должна выдержать такой расход. Стационарные электоральные телефоны с двумя кнопками «да» и «нет». И фамилия. Этот опрос ВЦИОМ – следующий шаг к превращению политической системы Российской Федерации в посмешище. Причем без всякой необходимости. Это прихоть, и мы имеем дело с превращением прихоти в государственный институт.
На это же намекает и охранитель Алексей Чадаев в «Известиях».
Впервые со времен Земских соборов глава государства при принятии важных внешнеполитических решений апеллирует напрямую к гласу народа за пределами канонических официальных институтов и принимает решения на основании результатов полученной обратной связи.
Станислав Яковлев комментирует все это так.
И было. После сих происшествий тиран искушал крымчанина и сказал ему: «Крымчанин!» Он сказал: «Вот я». Тиран сказал: «Возьми электричество твоего, единственного твоего, которого ты любишь, толстый кабель, и пойди в землю Алупка, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Крымчанин встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и толстый кабель электричества своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему тиран. Простите, не могу, слезы душат. Такая драматическая история.
Без тепла и уюта в праздник остались не только крымчане, но и многие мурманчане. В Мурманске в сильные морозы появились перебои с газом. Твиттер кардинал Сов.
Странно, замерзнуть должна была Украина без газа, а замерзает Мурманск. Мурманск – это Украина?
Андрей Мальгин.
Алло, это Путин? Дайте Мурманску газ, это же наши братья.
Последняя фраза – отсылка к еще одному сюжету недели о поставках газа из Крыма в украинский город Геническ, решение которых принял Путин якобы после личного обращения мэра города. Мэр, правда, факт обращения опроверг, что не помешало словосочетанию «мэр Геническа» превратиться в новый интернет-мем. Твиттер Сергей Наумович.
Мэр Геническа по телефону обсудил с Ангелой Меркель вопросы поставки газа в Мурманск. Стороны выразили обеспокоенность.
Твиттер МИД Раиси.
Мэр Мурманска решает, кому надо звонить, чтобы включили газ. Мэру Геническа или премьеру Норвегии.
Но самой драматической историей недели стал ледовый плен, в который попали десятки водителей на трассе Оренбург-Орск. Один человек погиб. Жертв только чудом не было больше. Люди ждали помощи от спасателей более 15 часов. В экстренных службах на их просьбы о помощи отвечали все тем же самыми предложениями потерпеть. Айна Абилова.
Мы сидели в ожидании какой-либо помощи среди снежной бури, в то время как в Москву поступал отчет, что все в порядке. Работает не один десяток техники и сотня спасателей. Встали мы на дороге в 20 часов 2 января. Звонить начали примерно минут через 15 службу спасения. Звонили, звонили, звонили. В ответ обещали, обещали, обещали. Подождите 20 минут, подождите 40 минут, опять 20 и снова 40. И так мы просидели 16 часов. 16 вечных, страшных, ожидаемых часов. Страшно, дико страшно, реально, как в фильме. Берегите, цените себя и своих близких.
Диляра Тазбулатова.
Людей бросили на сутки замерзать. Это практически убийство. Статья за оставление в сложных смертельных условиях.
Разумеется, главные вопросы к МЧС. Юрий Пронько.
МЧС – отличное пиар-агентство, а вот когда действительно надо спасать и помогать, операторы этой службы советуют, надо было сидеть дома и нечего лазить, где не надо.
Олег Кашин.
Напомним, МЧС – самая феноменальная по соотношению пиар-реальность российская госструктура. Если ликвидировать МЧС, никто не заметит, и всем будет хорошо.
Но не только. Саша Сотник.
Возник естественный вопрос. Он все время возникает, когда случается что-то трагическое, неприятное, несправедливое. Вот молодой человек, переживший трагедию на трассе, обращается к Путину. Дальнобойщики к нему обращались. Россияне, попавшие в жернова злобной системы, постоянно обращаются. У приемной президента с большой буквы можно каждый рабочий день встретить тех, кто несет свое обращение к Путину. Собственно, вопрос, на который хотелось бы получить ваш ответ. К кому обращаться в России за помощью и справедливостью?
Можно было бы еще спросить, кому на Руси жить хорошо. Патриарх Кирилл, впрочем, на Рождество заявил, что не считает экономический кризис в России трагедией и призвал россиян не связывать свое благополучие исключительно с деньгами или с качеством проведенного отпуска. Андрей Кураев.
Человек в дворцовом интерьере и золотыми украшениями посоветовал не обращать внимания на снижение уровня потребления. Ну да, все книги по самосовершенствованию сводятся к тому, что человек из Беверли-Хиллз советует человеку в Магадане выйти из зоны комфорта.
Вик Рубцов.
Патриарх Кирилл не видит трагедии в экономическом кризисе. Все правильно, Бог терпел и нам велел.
В общем, главным словом Нового года, кажется, становится «терпение».